Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать в нашу передачу «Вопросы воспитания». Сегодня мы продолжаем тему изучения науки Каббала для молодежи, для девушек, для юношей. С нами находится рав доктор Михаил Лайтман и Рахели. Здравствуйте! Мы продолжаем прошлую программу, где мы затронули обширные аспекты вопросов, связанных с воспитанием, преподаванием и формой подачи материалов. Может быть, начнем с общего вопроса, касающегося преподавателей, преподавателя Каббалы для молодежи. Нас интересует, что он должен знать, каков должен быть его образ, как он должен себя вести с молодежью для того, чтобы передать им наилучшим образом каббалистические материалы.
Ну, сам преподаватель, инструктор, он учится у нас. Он является членом группы многие годы. Он прошел уже все эти вещи, пережил их на себе. Наука Каббала уже используется им и продвигается. Он и Каббала изменяет его, он проходит разные состояния. То есть он уже знает из своего опыта и материального, и духовного, как обращаться к детям, как понять их, какие состояния они проходят, потому что он сам их прошел. Поэтому мы выбираем людей, у которых есть склонность к воспитанию, к обучению, к преподаванию, и у них есть большой опыт у нас, они являются верными товарищами. И мы заботимся, и мы все участвуем в создании программы обучения и в атрибутах обучения.
А девушки, преподаватели?
Преподавательницы, инструкторши. Я, на самом деле, не сталкивался с ними, не очень знаю о них. Эта часть у нас пока не очень развита, и они не очень обращаются ко мне, но я думаю, что согласно тому, что я вижу женщин, которые находятся у нас и на уроках, и во всех наших мероприятиях, конечно же, у них есть не менее опыта, чем у мужчин, и они могут передать его девочкам.
Общий вопрос, который возник у меня и у Рахели. Как мы, как преподаватели, работая с молодежью, преподавая Каббалу, что мы им передаем? Только ли материал или еще нечто?
Преподаватель передает ученику все. Свой образ, свой внутренний мир, жизненный подход, подход к материалу, к товарищам, к окружению, свое понимание материала, как он дидактически раскрывает его, изучает его, использует методику обучения, методику исправления души. Учитель — это все. Это буквально прокладывающий путь, показывающий его. Не случайно всегда мы оцениваем человека согласно тому, у кого он учился. Неважно где, и даже в музыке, философии, физике, неважно. Всегда, говорят, это ученик того-то. То есть, значит, он впитал от него даже через какие-то внешние действия. А в науке Каббала это все. Здесь связь учителя и ученика, это когда ученик, он входит в своего учителя, и они работают вместе, как единый механизм. И он, учитель, передает через себя ученику духовную энергию, духовную методику, духовный свет. И поэтому здесь связь очень важна. И, конечно же, это зависит от ученика, насколько они находятся в связи. Также мы должны видеть и в группе, где есть там 10-15 юношей, от 12-15 лет, они продвигаются, они уже взрослые. я смотрю на них в таком возрасте, как на мужчин во всех смыслах, и поэтому мы должны относиться к ним как к людям, которые готовы к объединению с учителем. И работа с ними — это как и с товарищами в группе.
Что требуется от меня, как от преподавательницы?
Как от преподавательницы девушкам? Там другое отношение. Там нет такого сердечного объединения, как у мальчиков со своими учителями. Есть какая-то сердечная связь, но это не на духовном уровне. Но есть связь. Она должна быть как можно более теплой, как можно более близкой, насколько это возможно у женщин. И далее это пример. Все воспитание — это пример. И для мальчиков, и для девочек. Пример, который дает учитель. Тут и там, как будто бы он, не обращая внимания, показывает им какое-то отношение, какое-то воодушевление, какой-то подход, который есть у него к тому, что относится к духовному, или наоборот, какое-то пренебрежение к пустым вещам.
Это очень большая вещь, потому что преподаватель, инструктор в Каббале, не только передает материал, передает весь образ, все-все.
И даже не в Каббале, не говоря уже о Каббале. То есть учитель, он формирует человека, формирует ученика, и поэтому мы должны очень строго следить за статусом учителя у нас. Это духовный наставник, человек, который получает от него наставление, направление. Если он учит у своего учителя математику, физику, это ладно, неважно, эти учителя могут меняться, а здесь он получает от учителя модель духовную, подхода к Творцу. Учитель, он как бы посредник, он направляет человека на Творца, на раскрытие Творца, на раскрытие духовного мира. То есть здесь он в сущности формирует его душу, не какая-то внешняя профессия в нашем мире.
На самом деле, вещь, о которой вы говорите, это подготовка, которую стоит изучить нашим преподавателям. Я хочу спросить, когда обычно преподаватели готовятся к передаче материала, обрабатывают его, они уделяют внимание самому материалу, чтобы они смогли его передать лучшим образом. Но как им подготовить себя к тому, чтобы передать все остальное, о чем вы говорите?
Я могу тебе привести себя в пример, хотя не то, что я являюсь примером, но когда я прихожу на урок за 15 минут до его начала, я должен почувствовать людей, как они собираются, приходят, хотя они приходят позже меня, ученики. А до того, как я прихожу на урок, я встаю за час до этого, я делаю зарядку, я принимаю горячий душ, я читаю особый материал для того, чтобы войти в большее воодушевление, в понимание, в ощущение, то есть быть на уровне, чтобы я мог прийти на урок и дать людям направление, увлечь их внутренне со собой, как инструктор. Это очень большая ответственность. Я стараюсь сделать это. Тут нет, один день так, другой день эдак. Вы видите, что это на протяжении многих лет тот же самый подход и та же выдержка, и нельзя здесь уступать.
С другой стороны, у молодежи есть склонность развивать себя, вырабатывать модель, которой они стремятся следовать и подражать.
Здесь тоже вопрос инструктора, то есть он должен быть в курсе этого и должен знать, как опустить себя к ним и быть их товарищем. И это и то. То есть не опускать себя, а показать им, что он тоже может быть близким, теплым, участливым, сидеть с ними вместе в кругу. Есть границы, насколько это дано ему сделать, потому что он должен оставаться все-таки инструктором. Эти вещи они должны оценивать.
Да, для того, чтобы избежать зацикливания на личности преподавателя, нужно, чтобы было более одного преподавателя.
Да, мы думаем, что в группе должны быть, скажем, 10 детей и 2 учителя.
Одновременно или меняться?
Одновременно. Лучше всего.
Сколько раз в неделю следует и преподавать им каббалу молодежи?
Это зависит от того вообще, сколько есть у них времени. Я не знаю, но мне кажется, что хотя бы треть времени обучения в общем каббале, еще треть времени они должны проводить обсуждения между собой этого материала, что происходит у них. И еще треть времени они должны выходить в разные места, разные экскурсии, да, познавать жизнь, разные такие мероприятия внешние.
Разделение по возрастам, мы говорим о больших разницах в возрасте.
Соответственно, возрасту и, соответственно, возможностям, что нужно, соответственно, проблемам, которые пробуждаются в обществе, могут быть больше обсуждений и меньше выходов наружу.
Правильно ли будет разделить группу, в которой есть 12-летняя, 18-летняя, имея в виду изучение каббалы, сделать группу от 12 до 15 и от 15 до 18, или все пускай учат одно и то же?
Нет, я не думаю, что это хорошо. От 12 до 18 это очень большая разница. Я не знаю, в каком месте именно отделить младшую группу от более старшей. Я не знаю, может быть, в 14-15 лет, не знаю. Нужно посмотреть сегодня, побыть с ними немного, и тогда можно сказать.
Итак, мы говорим, я так понимаю, о трех видах преподавателей, воспитателей. Те, которые преподают каббалу, те, которые проводят с ними обсуждения, и те, кто их наставники. Должна ли быть связь между самими преподавателями, какого вида связь это должна быть?
По правде говоря, я бы участвовал со всеми, если ты спрашиваешь меня, если бы я был учителем, я бы участвовал во всех, это все интересно, это все относится к одному человеку, которого мы хотим сформировать. И инструктор, он должен участвовать во всех мероприятиях, обсуждениях и также в учебном процессе, но по природе вещей очевидно, что находится в процессе обучения. И, может быть, каждый воспринимает какую-то малую часть, узкую область, в работе с детьми. Здесь должна быть все-таки ротация. Учитель не может обучать их введению в ноги каббала все годы.
Например, у нас в молодежной группе мы увидели, что обсуждения, которые мы с ним проводили, и проводили упражнения между товарищами, как это меняло их. И у них получилось больше или меньше. Но поскольку мы находимся и там, и на обычных занятиях академических, то мы стали преподавать им тему поручительства. Мы видим, что преподаватели имеют к этому отношение.
Да, ротация должна быть наверняка между всеми. Каждый инструктор должен бывать в тех местах, где проходит общая группа и вообще группы. Он должен быть связан, должен участвовать во всех мероприятиях, и тогда во время обучения или беседы, или обсуждения, или во время какого-то выхода в разные места, он также будет участвовать.
как в процессе занятий преподавания Каббалы, когда мы изучаем основные принципы, о которых мы говорили в прошлой передаче, как я могу взять их и сделать из них практические мероприятия. Мы говорили о том, что дети учатся в игре. Как я могу создать игры, которые связаны с изучением Каббалы, с изучением принципов, методики? И вообще, имеет ли это необходимость?
Игра здесь имеется в виду обсуждение. Разнообразное обсуждение, даже смешные, разные, может быть, какие-то стычки между ними, где они согласны, не согласны. Есть много разных тем. Это не проходит гладко. Есть очень интересные темы, как это происходит дома, в семье, в школе, у нас, вообще на улице. Может быть, в каких-то фильмах, которые они видели, или книги, которые они читали. То есть все это можно разбирать, исходя из наших принципов. И из всего этого можно выводить какие-то интересные выводы.
Стоит ли оставить им академическое занятие и совмещать это с изучением обычных наук, анатомии, психологии?
Да, мы говорили об этом в передачах.
В рамках изучения Каббалы или в рамках обычных занятий? Отдельные рамки, которые будут сочетаться с изучением Каббалы в качестве примера?
Смотри, мы, в общем, может быть, достаточно понимаем о теле человека, о строении мира. Если нет, то можно добавить несколько минут объяснения, чтобы было понятно, чтобы что Каббала подразумевает под ветвями, корнями.
Вопрос следующий. Когда мы видим связь между молодежью, насколько она прочна, прежде всего, результат, когда мы объясняем им о занятиях, они приходят не всегда понятно, возникают обсуждения, мы читаем послания, написано тяжелым языком, даже если мы упрощаем. И мы говорим, кроме того, что не важно понять, сколько привлечь свет, и как им увидеть важность всего этого.
Мне было очень тяжело читать, скажем, вот письма, как я говорил, это самый тяжелый материал. Я с трудом читал послание и фотографировал и вычеркивал оттуда разные слова, которые я видел лишними. Мне это было очень тяжело. И язык, и понимание, и все. Я оставлял из всего письма только главную мысль. Вот эта тема, эта тема, эта тема, скажем, 3-4 темы в письме, в которых он хотел что-то выразить. Это я помнил, об этом я думал. Я видел связь какую-то между ними. Я понимал, что, скажем, говорится из всего, что я прочитал какие-то, я обрел какие-то, типа, 5 предложений. Это мое. В следующий раз я уже подойду к этому. Эти 5 предложений, я уже знаю их. Что-то может быть до них, что-то после этого, добавить что-то к ним. И таким образом, так последовательно, я обретал эту идею.
У вас, видимо, была мотивация это делать. Вопрос, какую мотивацию показать молодежи? Может быть, создать между ними конкуренцию или игру, чтобы им было интересно, чтобы им...
Ну, найди клад, что делать? Давайте посмотрим, что происходит здесь, в этом письме. Кто на первой странице, там может быть 3-4 страницы, может быть, длинное это послание. Давайте найдем самое важное на каждой странице. Каждый должен сказать, что для него важно на этой странице, что кажется ему... Что автор хотел сказать этим? Или спросить, или дать им какое-то направление, или, может быть, есть уже какой-то итог промежуточный у ребенка. И почему он пишет таким образом? Почему он вначале дает одно, и далее продолжает так? И что не хватает ему. Так вот, попроще, человечнее. Почему ему вот так вот вздумалось написать нам? Приближать детей, чтобы они не боялись самого материала. Он очень человечный, очень близкий. Приближать их к автору.
А что делать с детьми, которые не принимают участие во всех этих обсуждениях?
Есть дети и люди, которым тяжело по природе своей войти в материал, и нет большой мотивации, и, может быть, мыслит медленно, и сам такой медлительный. Что делать? Ребенок должен знать, что есть некая проблема небольшая, но поскольку он включен в группу, он наслаждается тем, что они находят между словами, и все выводы, которые они извлекают из письма, он должен постараться понять. То есть я не могу вот из этого послания в 3000 слов вывести какие-то важные мысли в правильной последовательности, но они сделали это. Принцип, который они извлекли, его он должен знать. И мы должны сделать его эмоциональным. Наука Каббала — это наука сердца. Она говорит о чувствах. Может быть, у человека нет достаточно разума, но мы должны его расчувствовать. Он должен войти в связь со всеми, что тот итог, который мы извлекли, этот вывод из письма, чтобы это было для него, может быть, не умозрительно, но чтобы это было эмоционально понятно ему. Сердце, понимаете? И проводите разные упражнения. Как ты не понимаешь? Но ведь если этот дает, а тот получает, так происходит. То есть вести его в такие простые действия, которые ему понятны, чтобы ему было понятно, что «А, это письмо говорит об этом». У каждого там должно быть место.
Можно таким образом привлечь и юношей, показать им в группе, тех, кто не участвует, задействовать их, постигнуть их, поощрить через группу. Рахель Ле упомянула в прошлой передаче, насколько важно напоминать им такой результат обучения, как окружающий свет. Мы знаем, что вначале очень тяжело почувствовать, особенно молодежи,
это сила в природе, которая находится в каждом из нас, во всех предметах, в воздухе. Эта сила действует на всех. Поскольку если человек стремится к чему-то, у него есть какая-то поддержка. То есть он достигает того, к чему стремится. Откуда это исходит? Что только из его желания, из его потребностей? С одной стороны, желание, но с другой стороны, чтобы реализовалось это действие, кроме того, что я хочу, нужна необходима сила, чтобы сделать это. И я вот своим желанием обязываю эту силу, чтобы помогла мне. Это как дети, которые растут. Почему они растут? Посмотри, какие глупости они делают. Они бегают с места на место, кричат. И вдруг он становится умным. Почему? Откуда? Ему достаточно бегать, что он хочет этого, этого, этого. И сила природы уже воспитывает его и продвигает. То же самое и с нами. Мы не знаем, что мы делаем. Зор с разными текстами, но мы хотим вырасти в духовном, как и в материальном. Хотим быть большими. Если мы вместе со всеми этими занятиями, то, что мы делаем, читаем, обсуждаем, что-то делаем с материалом, но мы хотим вырасти вместе с тем, чтобы у нас была мысль, то мы включаем эту силу природы, и она взращивает нас. То есть та же самая сила, как и дети растут и становятся большими, так же и мы, благодаря этой силе, растем духовно.
И девушки?
И девочки тоже. Нет никакой разницы, конечно.
Даже если не хотят сами повзрослеть, по этой же причине, чтобы они как группа выросли.
Это то же самое. Эта сила действует в равной степени. Но есть еще вопрос, насколько мужчина находится в поручительстве и требует этой силы, и насколько женщины должны поддерживать их, чтобы у мужчин были силы, поручительства, и тогда эта сила будет для всех. Но также и лично.
Откуда девушки могут знать, что там происходит с юношами?
Они не должны знать. Это относительно всего мира. Мужская часть в мире главным образом постигает духовное, но постигает его с женским желанием. Поэтому женщина, у нее с одной стороны, она сама стремится, она желает продвигаться, но главным образом ее работа заключается в поддержке мужчин, чтобы они вошли в объединение между собой, и там, в этом объединении, они постигают Творца. В тот момент, когда они постигают его, насколько женщины участвуют в этом, им это переходит по тем же каналам, ведь они находятся внутри со своим желанием в этом объединении.
По поводу девушек-подросток, которые уже знакомы с юношей, может быть, им мешает то, что они не совсем объединены, так у них возникает настоящая потребность. И насколько они должны иметь представление о том, что происходит в мужской группе? Или этого не важно, в принципе?
Если мы говорим о внутренней работе в науке Каббала, я бы сказал, что не стоит заводить там разные споры и обсуждения духовных путей в этих группах. Вне этого это их дело, но не в науке Каббала. Что учим, как учим, понимаем, не понимаем, что написано здесь и что написано там, нет. Эта профессия должна оставаться человеку, который занимается ей. Это может быть между мужчинами, это может быть между женщинами, но не в смешении одних и других.
Наступает этап в их развитии как группы, когда они начинают спрашивать, как мы продвинулись, насколько мы привлекли свойства дачи, как это влияет на нас. Они могут это увидеть?
Прежде всего, они видят по пониманию, что у них есть уже больше понимания, они разбираются больше в мире, понимают его, они слышат, они понимают, как-то чувствуют, что такое цель творения, замысел творения, где находится этот мир относительно других миров, где находится человек относительно этого мира и других миров. У них есть уже некое ощущение, они ориентируются, и это очень важно. И этого нет ни у кого больше, кроме наших детей. Это продвижение очень явное в тех, кто проходит наше воспитание. Кроме того, они начинают понимать те силы, которые действуют в природе, хотя они еще не чувствуют их, но они уже начинают испытывать их воздействие каким-то образом. То есть мы сами еще не можем работать с ними, но они уже воздействуют на нас. То есть здесь есть уже некая работа с силой, которая влияет на нас. Есть подъем, есть падение, есть разные впечатления. То есть пока еще не совсем знают, что с этим делать, но изменения уже есть. И это начало духовного процесса.
Как обычно, у нас осталось много
вопросов.
Мы поняли, что это прекрасно. Скажем большое спасибо Раву Лайтману, большое спасибо зрителям. Увидимся в следующих передачах. Спасибо.